доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И, проще говоря, речь сегодня пойдет о правилах пожарной безопасности и их соблюдении. Поднимаем мы эту тему неспроста. 10 лет назад, в ночь с 4 на 5 декабря, в пермском клубе «Хромая лошадь» произошел сильный пожар, в результате которого погибли 156 человек. Причиной стало неосторожное обращение с пиротехникой и нарушение правил пожарной безопасности. О последнем, к сожалению, мы слышим часто, как и о том, что теперь внеплановые проверки станут проводить чаще, требования к ним будут жестче. Может и так, но надо признать, что трагедия в Перми не стала последней, а значит, система контроля не идеальна. Как ее можно улучшить, об этом мы не только поговорим с нашими гостями. В студии «Радио Спутник» руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Поближе к микрофончику вас сразу попрошу. Да. И независимый пожарно-технический эксперт Сергей Назаров. Сергей Анатольевич, приветствуем.
Добрый день.
В первую очередь хочется выразить соболезнования родственникам погибших и пострадавших, а во вторую очередь мне хочется спросить у вас об ответственности. Мне показалось, что даже глядя на дело по пожару в «Хромой лошади», все очень боятся ответственности, потому как вот 9 человек проходили по делу, все они были осуждены. Все уже сейчас вышли на свободу, кто чем занимается, но свою вину во время рассмотрения дела никто не признал. У меня вопрос, когда приходят и обращаются к вопросу пожарной безопасности, почему люди, предприниматели, бизнесмены, люди, которых они нанимают, чтобы те занимались пожарной безопасностью, обеспечением пожарной безопасностью, безопасности, так боятся вот этой ответственности, которая гарантирует жизнь, безопасность людей. Сергей Анатольевич, давайте с вашего комментария начнем.
Ну, да, давайте. Вопрос я разделил бы на два. Значит, когда приходит проверка, то, как правило, ответственность ограничивается административной. Это штрафы. Достаточно крупные. По первой части статьи 20.4 до 150 тысяч. Но после пожара «Хромая лошадь» там наступила уголовная ответственность. Но вот, к сожалению, системного привлечения к уголовной ответственности за пожары с гибелью людей в России нет. В 2018 году, вот этот прошлый год, у нас по статье 219 «Нарушение требований пожарной безопасности» к уголовной ответственности через суды прошло всего 16 дел по части 1. 2 дела по части 2, 7 дел, и по части 3 тоже 7 дел. То есть часть вторая — это один человек погиб, а часть третья — два и более. То есть 16 дел. То, что, о чем это говорит? О том, что либо нормативно-правовая база не вполне обеспечивает соблюдение жизни закона, жизни людей обеспечивает. Угу. Либо расследование пожаров такое, на низком уровне, только когда происходят вот такие, ну, национальные трагедии. Меньше бы не назвал. Это вот именно «Хромая лошадь», «Зимняя вишня», «Адмирал», ТРЦ, это «Казань». Тогда, конечно, следственная машина включается на полную мощность. И вот чем характерна «Хромая лошадь» и частично «Зимняя вишня»? Тем, что привлекли не только арендаторов и непосредственных лиц виновных, но дошли до владельца. Вот, ну, вот фамилия Зак мы уже все как бы слышали.
Да, да.
То есть вот эта цепочка распределения ответственности каждого за свое вот здесь сработала.
Почему она не работает в нашей повседневной жизни?
Потому что, как правило, когда приходит надзор, то, ну, у нас есть собственник, арендатор и субарендатор. Как правило, между собственником и арендатором заключается договор, где написано, что за пожарную опасность отвечает арендатор. А между арендатором и субарендатором написано, что отвечает субарендатор. И собственник полагает, что он снял с себя ответственность тем самым и как бы живет. И все административные риски несет, административное наказание несет субарендатор. Но когда вот случаются такие крупные пожары, то следствие вот вынимает на свет всю цепочку. То есть каждый должен отвечать за свое. И вот в таких случаях, когда вот каждый отвечает за свое, вот происходит то, что происходит.
На ваш взгляд, то есть если бы вам сейчас дали полномочия, как эту схему можно сделать эффективной, схему проверок? Потому что ну вот вы вспомнили пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Это тоже можно назвать национальной трагедией, потому что много детей погибло тогда. Что тогда выяснилось? То есть те требования, которые были бы к соблюдению правил пожарной безопасности, если бы это был не малый бизнес, а «Зимняя вишня» якобы был даже ИП, помните вот эту историю разбирательств, требования были бы другие. И понятное дело, что «Зимняя вишня» здесь не единственный пример, о котором можно сказать, что кто-то это декларирует как малый бизнес, и требования одни, а кто-то делает по-честному, и, соответственно, требования другие, стоимость обеспечения мер безопасности пожарной тоже другие, ну и, соответственно, мы делаем выводы.
Ну, я внесу небольшое уточнение. Отнесение объекта к малому или среднему бизнесу не определяет объем требований противопожарных, а определяет частоту проверок, а не более.
Частота. Хорошо, даже если так. Это вот согласно закону от 2017 года.
Да, за защите прав юридических лиц и положение о государственном пожарном надзоре. Вопрос в чем? У нас есть, правильно вы сказали, абсолютно правильно, есть понятие плановая проверка и внеплановая. Соответственно, о плановой проверке нужно предупредить за 3 дня. И собственник, ну или кто отвечает за пожарную безопасность, в эти 3 дня всегда имеет возможность привести свой объект в приличное состояние, когда инспектор уйдет, вернуть все на круги своя. Вот здесь внеплановые проверки, конечно, бы помогли. Они могли бы пресечь, например, вот те нарушения. Я говорю сейчас по «Зимней вишне».
Угу.
Это причина гибели людей на пожаре. 2 основных, как я и не первый раз говорю. Это вот закрытый выход эвакуационные, 23 человека погибли. И поздняя эвакуация из кинозала, 37 человек погибли. Вот 2 нарушения. Второе нарушение возникло вследствие того, что систему пожарной сигнализации и систему громкого оповещения о пожаре разорвали. Она должна срабатывать автоматически, ее перевели в ручной режим, что, кстати, запрещено правилами противопожарного режима. И вот произошло то, что произошло. Но если мы говорим и о хромой лошади, а именно сегодня повод этот, и о «Зимней вишне», здесь дело даже не по большому счету не в проверках и в количестве их, а в том, что не сработала система обеспечения пожарной безопасности. Вот в Российской Федерации закон о пожарной безопасности, технический регламент о требованиях пожарной безопасности определяют, что объект должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, и там все красиво выстроено. Но в чем системная проблема? Системная проблема в том, что в систему обеспечения пожарной безопасности не вписывается, назовем так, физическая охрана. Это вот ЧОПы. Потому что, почему? Потому что обеспечение пожарной безопасности — это удел МЧС, и оно контролирует. И на свою территорию никого, соответственно, не пускает. А ЧОПы — это удел, раньше МВД, сейчас Росгвардия. Эти 2 поля не пересекаются, при том, что сотрудники охраны на объекте в момент пожара самая боеспособная часть. Ну, во-первых, это все-таки мужчины, хоть они могут быть и возрастные, но они все, большинство служивших, у них есть здоровье, соответственно, они должны сообщить о пожаре, организовать эвакуацию, принять меры к тушению пожара. Если говорить о хромой лошади, это вообще, конечно, страшная вещь, но сейчас очень скромно, сейчас все как-то уже признают, что все-таки было 2 выхода. Если изначально говорили 1, то сейчас уже все признают, что 2.
Служебный выход вы имеете в виду?
Не служебный, это 2-й эвакуационный. Его называют служебный, но это был 2-й эвакуационный выход.
Который похож на подсобку.
Это дело другое, похож он или не похож. Главное, что по нему пошли единицы.
Да. Ну, кто знал, понятное
дело. Никто не знал. Нет.
Потому что вот там некоторые знали.
Нет. Там вот было варьете, например, и тот, кто сопровождал девочек из варьет, вот этих танцовщиц, он же, придя на объект, он же проверил просто объект, куда он будет отходить, если что, как развилка. И он их увел через 2-й эвакуационный выход, и никто из них не пострадал. А вот обычных посетителей на 2-й выход, допустим, даже применяя условно силовые приемы, должна была направить охрана, но она этого не сделала. Более того, часть охранников даже сами погибли в этом. И вот если в интернете широко этот ролик представлен, когда ведущий так бодро говорит «Мы горим!» и показывают, как на потолке горит хворост. Вот никто на это не среагировал. Если бы охрана была нацелена на обеспечение пожарной безопасности, двух порошковых огнетушителей вполне бы хватило, чтобы потушить этот хворост и не допустить вот этого катастрофического развития событий. И вот сейчас и по зимней вишне. Сейчас к уголовной ответственности привлекается охранник, который не нажал кнопку включения. Вот у меня вопрос. Я не знаю материалов дела, но у меня все равно вопрос. А вообще у него была инструкция, чтобы он нажимал эту кнопку? У меня большое сомнение, что это в него в обязанности входило.
Ну, может быть, в каком-то документе инструкции было это прописано, но, возможно, вживую ему никто указаний на этот счет не давал. Я тоже, честно, не знаю. Сергей Юрьевич, да. Вы что добавите?
Ну, что я могу добавить? Только лишь скажу следующее, что не ищите криминала там, где присутствует обычное человеческое разгильдяйство. По поводу наших доблестных ЧОПов. Это не охранные предприятия, это громкое название охранных предприятий, это сторожа, ни больше, ни меньше. Люди, которые работают вахтовым методом по неделе, по две недели, а то и некоторые по месяцу работают на объекте за 1500-2000 рублей за смену. Вот. Которые, я не скажу, что они супер-пупер, что-то они могут, но они сторожа, руки у них завязаны, все завязано. Вот. То, что я знаю три серьезных организации, где действительно сотрудники, сотрудники охраны, их назовем так, они имеют какое-то представление, даже как пользоваться огнетушителем или как в случае чего развернуть рукав, направить ствол. То есть они смогут это сделать, но это единицы. В своем большинстве там в такие службы идут люди, которые не могут себе вообще нигде найти. Вот. Это в своем большинстве. Нет, есть, конечно, не все, но в большинстве. Потому что мы проехались с обследованием после зимней вишни практически весь Краснодарский край, торговые центры смотрели. Картина идентичная тому, что было на зимней вишне. То есть охранники... Они же сторожа объекта, слабое знание объекта, слабое знание пути эвакуации, на стенке висит контрольная панель, контрольные приборы, световые панели. Я спрашиваю, я говорю, а что эта красная лампочка обозначает? Он говорит, будешь под охраной. Я говорю, это вообще-то пожарная сигнализация у тебя. Стенд, да? Значит, датчик не справил. То есть они... Занятия с ними никто, естественно, не проводит. Получается маленький такой вот мелкий раздрай. То есть собственник, по идее, по логике вещей, за пожарную безопасность того или иного объекта должен отвечать собственник.
Мне тоже так кажется, я с вами согласна.
Да. Это и говорилось, говорится и будет говориться. Слава Богу, если мне память не изменяет, в соборном уложении еще было прописано царем Алексеем Михайловичем, который создавал пожарную охрану на Руси. Вот. Он писал, что хозяин каждого двора должен иметь 40-ведерную бочку с водой.
Угу.
Вот. То есть собственник.
Но просто это логично, даже если мы маленький пример рассматриваем, и хозяин квартиры, он же несет ответственность за свою пожарную безопасность. Он может купить огнетушитель, а может не купить огнетушитель. И это все логично, да.
Вот. А когда сейчас начинается перекидывание... На арендатора, субарендатора, субарендатора.
Это перекладывание ответственности, не иначе называется.
Это в свое время у меня был такой, будем говорить, назовем встреча с полковником из Арбатского военного округа, который был абсолютно неменяемом состоянии, и он мне заявил, знаешь что, я свою работу за тебя делать не буду.
Свою работу за тебя делать не будут. Понятно.
Вот. Ладно, хорошо, вернемся к нашим...
Я просто думаю, хорошо, если не ЧОПы, то кто? Или кто должен проводить инструктаж?
Значит,
учить...
у ЧОПов идет очень большая текучка кадров. У нас, как говорил Иосиф Виссарионович, кадры решают все. То есть есть у нас объект, на котором смонтирована пожарная сигнализация, система пожарной автоматики, там оповещение, сплинкерные, дренажные системы. Вот. Есть организация, которая занимается ее обслуживанием. Вот. Соответственно, есть ЧОПы, которые осуществляют какую-то внутриобъектовую охрану внутри объекта.
Угу.
Соответственно, возможно, два варианта развития событий. То есть представитель обслуживающей организации системы постоянно находится на дежурстве, но это накладно. Вариант второй. Обслуживающая организация производит обучение старшего смены охраны, пользованию и интерпретации тех или иных световых обозначений системы. И что делать в экстренных ситуациях? То есть проведение, будем говорить, инструктажа на противопожарного инструктажа на рабочем месте. И вот это вот пока вот сейчас, в настоящий момент, я вот таким только вот так вижу. Если иного нет другого.
Предложенная схема может быть реализована только в одном случае. Если в договор между собственником, ну, или субарендатором, или арендатором, неважно, mm-hmm. и ЧОПом будет прописано, что на ЧОП в той мере, в которой это возможно, возлагаются какие-то функции по пожарной безопасности. Если этого не будет прописано, то, значит, соответственно, вот эта схема номер два, она просто не жизнеспособна.
А мы можем предположить, что ЧОП здесь не будет брать на себя никакую ответственность.
Поэтому все зависит теперь от уровня настойчивости и понимания, ну, возможной критической ситуации собственного объекта. Он говорит, ну хорошо, если вы не подпишете, подпишет другой. А я просто от ваших услуг отказываюсь. Mm-hmm. Ну, поскольку рынок есть и рынок. Но вот, конечно, ключевая фраза, что текучка кадров. А текучка кадров потому, что низкая зарплата. Вот если вы в профессии чувствуется давно, вы же помните, как в 90-е годы ЧОПы при той зарплате, что у нас там было $30,
mm-hmm.
ЧОПовцам платили $1000. При этом у них два раза в неделю бассейн, стрельба, рукопашный бой. Там колоссальные mm-hmm. требования. Конечно, и вот тогда в ЧОПы ушла очень большая часть среднего звена МВД, КГБ, СР, ФСБ.
Да.
То есть тогда ЧОП были просто...
А сейчас это сторожа.
Сейчас совершенно верно, это сторожа, да, согласен.
Вот смотрите, мы уже с вами 20 минут говорим о проблемах, но они не имеют отношения к тому, что можно сделать с точки зрения государственных структур, которые существуют и которые приходят с проверками, там, те же МЧС, их действия, те, кто приходит и все проверяет, как я уже сказала, к ним есть какие-то у вас вопросы, нет?
Ну, я в свое время было предложение, вот я, в принципе, и остался сторонник этого предложения, о том, что возрождение органов госпожнадзора, государева ОХ, в тех рамках, которые был в конце 80-х годов. Вот это мощнейшая структура. Вот. Чтобы были также участковые пожарные инспектора, которые знал бы, что работал бы на земле, знал бы свой участок, знал бы, где какие у него организации находятся, состояние этих организаций. Сейчас мне, как на мой взгляд, может быть, я заблуждаюсь, но, если ей-богу, от чистого сердца, я вижу решение проблемы в следующем. То есть возрождение органов госпожнадзора.
Госпожнадзор, он и сейчас существует. Но
с тем функционалом, меньше, который был в конце 80-х годов, когда это была мощнейшая структура.
Хорошо.
Вот. Ну, соответственно, поднятие той нормативной базы и тех требований, которые были тогда, ну, естественно, конечно, скорректировав их на актуальную дату. Вот. И, соответственно, уже будем говорить возрождать. И вот это объединение с МЧСом не совсем правильно.
Почему?
МЧС — это Министерство чрезвычайных ситуаций. Пожарная служба и госпожнадзор — это немножко другое. Они должны предупреждать, а не уже, когда случилось, что-то вытягивать. А у нас сейчас получается, что постфактум бьем по хвостам.
А почему МЧС тогда вообще наоборот хочет больших полномочий? Ну вот, по крайней мере, после пожара в ТЦ «Зимние вишни» именно об этом говорили в МЧС.
Ну, не знаю, мне кажется, это еще какая-то пучковщина процветает, мое мнение.
Сергей Анатольевич.
Ну, к вопросу о надзоре.
Угу.
Должна работать система, и в государстве тоже. Соответственно, любой объект, вот мы даже тоже берем зимнюю вишню, вот, по хромой лошади я не очень в курсе именно по этой ситуации, но на сегодняшний день, по-моему, по первой инстанции суд точно признал ввод ввода зимней вишни незаконным. То есть все серьезные нарушения требований пожарной безопасности, серьезные, допускаются на стадии проектирования и строительства. Сейчас МЧС вот хочет войти с контролем на стадию как раз проектирования, строительства и приемки в эксплуатацию. Но мы тогда должны сказать, что мы как бы декларируем, что один государственный орган лучше, чем другой. Система должна быть, если на стадии проектирования и строительства предусмотрен государственный пожарный надзор в лице строительного надзора, то он не должен допускать нарушений, которые могут в будущем при эксплуатации повлечь вот такие тяжкие последствия. Если мы же возьмем сам госпожнадзор, ну, если мы помним, по хромой лошади было осуждено двое пожарных. Вот там женщина-инспектор.
И мужчина, да.
И мужчина. Ну, женщина признала свою вину.
Частично.
Нет, она полностью признала, к сожалению. Она признала полностью. Вот я хочу сказать, ее вины вообще никакой нет. Почему? Потому что она приходит на объект днем и по всем нормативам в хромой лошади было 75 посадочных мест. На 75 посадочных мест, а она больше не может предъявить требования, потому что 75 посадочных мест, есть план расстановки столиков и так далее, и так далее. Двух эвакуационных выходов вполне достаточно. Но кто же мог предположить, что на 75 посадочных мест в день пожара зайдет 350 человек? Это уже совсем все другое. Она же не может прийти вечером, у нее плановая проверка с 9 там, до 18, рабочий день и так далее. А все нарушения как раз были после 18. Это мое мнение, это мое частное мнение. У суда другое мнение. Суд ее признал виновной.
Ну, то есть госпожнадзор, он не может гарантировать 100% качественную проверку пожарной
однозначно,
безопасности.
Однозначно. Однозначно.
В том виде, который он есть.
Даже не в том виде. Вот у меня есть учитель, на непокойный, Козлачков Василий Иванович, все его пожарные хорошо знают. Угу. Он говорил, и он делал промеры. Надежность инспектора госпожнадзора ввиду огромной нормативной базы 0,2. Это значит, он из 10 нарушений выявляет только 2. И эта проблема не потому, что он халатно относится, а потому что объем требований пожарной безопасности в той или ином виде доходит до 100 тысяч. Вот вы попробуйте держать в оперативной памяти вот столько элементов. Поэтому один нацелен на выявление одних нарушений, другой — это психология. И...
Но это ведь не значит, что количество требований надо сокращать? Или это именно это и значит?
Это и значит. Их надо систематизировать и выделять из них требования, направленные на обеспечение безопасности людей. Будет их 100, 200, неважно. Но мы точно должны знать, что вот это требование направлено на обеспечение пожарной безопасности людей. Это выполняется всегда и при любых обстоятельствах. Вот это требование пожарной безопасности направлено на сохранение имущества. Имуществом своим собственник может рисковать. Если, допустим, это федеральное имущество, федералы говорят, нет, мы рисковать не будем, мы будем выполнять. А собственник, ну, условно говоря, хромой лошади, говорит, это мое имущество, я не буду вкладываться. Но я обеспечил безопасность людей. Вот при пожаре все люди уходят. Что произошло в той же в зимней вишне? Что произошло в хромой лошади? Люди не успели выйти до наступления опасных факторов пожара. Это вот самая ключевая точка. Есть у людей возможность, согласно проектных решений, эксплуатационных решений, уйти в случае возникновения пожара или нет? Если есть, тогда как бы госпожнадзор должен перейти из надзора в консультативный. Ну, говорить там, вот это сделай, чтобы ты не сгорел, ты, там, имущество твое не погибло. Что же касается людей, это должно быть абсолютным и незыблемым. Но вот этого работа не проведена, к сожалению.
Сергей Анатольевич, а вам кажется, вообще ваше мнение на этот счет, требования пожарной безопасности, они должны быть для всех одинаковыми или в зависимости от того, что это за объект, где этот объект расположен, требования должны быть плавающими?
Слово «плавающие» уточните. Если это касается...
Разными.
если это касается обеспечения безопасности людей, мне кажется, они все-таки должны быть жесткими, стандартными.
Для всех одинаковыми?
Для всех одинаковыми.
Сергей Юрьевич, согласны.
Совершенно верно. Должны быть четкие, положим, как 10 заповедей, условно говоря. Вот. А уже дальше, в зависимости от степени объекта дополнения, расшифровка того или иного пункта, не более того. Вот. Сейчас более-менее 123-й ФЗ, так, ну, в какой-то мере, не могу сказать, что идеальный, но более-менее. Вот. И последняя редакция СП 5-го. Тоже для проектирования грамотно сделано.
Напомню, проще говоря, речь сегодня о пожарной безопасности. В студии «Радио Спутник» Сергей Назаров и Сергей Победоносцев.
«Проще говоря».